«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Кейс». «Кейс».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители. Сейчас, две минуты подождите, мне надо закончить. И вот, понимаешь, каждый раз он приходит, каждый раз он здесь садится, понимаешь, и начинается. У меня Ника. Понимаешь, я самый талантливый.
Я тебя предупреждал.
Я Гусман.
Я тебя предупреждал.
А уровень передачи все ниже и ниже и ниже. Потом это еще ничего.
Да.
Он в начале, вот как он был, вернулся из какой-то своей поездки, где, безусловно, он там, наверное, что-то наваривал, какие-то доллары, понимаешь, и что-то такое. Вот, он стал говорить о тебе и сказал, что уровень передачи был ужасный, понимаешь?
И теперь специально
он вернулся, понимаешь? Ты же понимаешь, я ему правду сказать не могу, но потому что, так сказать, Венедиктов его любит, он его сюда сунул, но тебе я говорю, я не могу с ним просто
Матвей,
быть в эфире,
я
понимаешь?
Предупреждал тебя.
Что?
Эти азербайджанцы до добра не доведут.
Но он же давно здесь.
Ты понимаешь? Давно, ну надо, правда, надо выйти из тени. Надо честно сказать.
Кому выйти из тени?
Тебе выйти из тени. И честно ему сказать, ты не можешь.
А ты не можешь ему передать? То есть
зачем?
Я скажу тебе.
Я, ты знаешь, это не тактично.
Да он, знаешь, как в коридоре орет. Он же
знает.
Анапольский, иди сюда. Ты чего это самое позволил? Да?
Я тебе предлагаю просто избавиться от этого балласта.
Вообще я уже избавился. Да. Он где-то в поездке.
Опять, ну, где-то опять... рассказывает о тебе, обо мне всякие небылицы, зарабатывают.
Наверное, как обычно.
Ужасно,
понимаешь,
ужасно.
На нашем с тобой, на моем, так сказать, на моей популярности и на твоем интеллектуальном, блистательном уровне этот человек... Да, вот просто непросто, непросто.
Непросто.
Дорогие друзья, ну, я потом тебе после передачи договорю, там много ужасных
моментов. А уже эфир,
что
ли?
Эфир, да, поехали. Дорогие друзья, это программа «Кейс». Мы говорим о справедливости и о законности. Мы говорим о том, что... Мы кристально, помогай мне, кристально честные, чистые, да, вот так сказать, как, по какие мы?
Безупречные.
Безупречные. Два безупречных человека. Да. Матвей Ганапольский и Юрий Кабаладзе. Потрясающий, талантливый. Сегодня вместе с вами открываем кейсы. Как вы помните, их у нас три. Все импортные, чтобы спокойно к этому относиться. Никаких знакомых фамилий там нет. Но в каждом кейсе есть либо судебное решение, либо, так сказать, открыто какое-то уголовное или административное дело. И вам нужно сказать, справедливо или несправедливо. То есть, понятно, что всегда законно, но справедливо ли. Вот это с гениальнейшим, тончайшим Юрием Кабаладзе, с которым я просто мечтаю, так сказать, без всех остальных.
Знаешь, я уже изменил о тебе свое мнение.
А было другое,
было,
да?
Вот когда я шел сюда на передачу, я к тебе относился с легкой неприязнью.
Ну, легкой, да?
Легкой.
Да.
Сейчас... Сейчас я тебя люблю.
А знаешь
я
почему? Потому что я очень последовательный и честный человек. Понимаешь? У меня никогда... Вот ты знаешь мои эфиры.
Ты
не лицемер. У меня никогда не бывает
нет.
два мнения.
Абсолютно.
У меня
у тебя бывает
только...
три, четыре, но никогда два.
Но всегда оно одно.
Да.
Вот
это
эти
правда.
3-4.
Это правда.
Понятно, да?
Ну, сейчас ты все, завоевал мое сердце.
Завоевал.
Да.
Очень хорошо. Очень хорошо. Да. Это значит, что...
Но передача... это не значит, что я не буду тебе противоречить и спорить с тобой. Потому что ты на ложные ценности тут проповедуешь.
Ну, давай мы сейчас эти ценности
давай,
хоть
давай.
Одно дело откроем, а потом будешь меня лечить по поводу этих ценностей.
Давай.
Ладно? А ты уже прямо вот пустил, сказал хорошие слова. Уже 40 секунд должно было быть дело открыто.
Давай.
Значит, давайте откроем первое дело. Оно серьезное. Трагическая у него подоплека. И вы сейчас все вспомните. Об этом мы говорили. Оно называется эвтаназия. Давайте посмотрим и послушаем. Поехали.
Французский суд не разрешил смертельно больной женщине сделать эвтаназию. В результате та покончила с собой. 52-летняя француженка Шанталь Сибир просила об эвтаназии в течение 7 лет. Эта процедура во Франции запрещена. Шанталь Сибир болела невробластомой, прогрессирующей опухолью дыхательных путей, редчайшим неизлечимым заболеванием. Она ослепла, ее лицо деформировалось, и все последние годы бывшая учительница и мать троих детей страдала от постоянной боли. Она отказалась отказывалась от искусственной комы, желая умереть достойно в окружении родных и близких. Однако суд посчитал невозможным одобрить эвтаназию с формулировкой «содействие самоубийству недопустимо». Покончить же с собой Шанталь Сибир не хотела, ей не позволяли это сделать ее религиозные убеждения. Однако приговор суда стал для нее последним ударом. Через несколько дней Шанталь Сибир была найдена мертвой у себя дома. По предварительным данным, она намеренно приняла чрезмерную дозу снотворного. И теперь во Франции поднялась дискуссия, не разрешить ли, наконец, эвтаназию. Французские власти все больше склоняются к такому решению. Однако католическая церковь, как и раньше, стоит на своем. Нельзя заставлять врачей убивать.
Ну, в общем, вот такая грустная история, это уже, так сказать, без шуток. Значит, что мы сейчас оставляем за рамками, Юр? Что да. случилось, то случилось. Но остается вопрос, который мы повторяем для радиослушателей и телезрителей в 1001 раз, потому что 1001 раз в нашем эфире мы обсуждали эту тему. Что ты там пишешь? Кому ты пишешь? На меня
посмотри. Я думаю, нет, нет, на самом Думаешь, деле печальная история.
Справедливо ли не разрешить смертельно больной женщине эвтаназию? Мы не имеем в виду именно ее, понимаете? Давайте от этого случая отойдем, так сказать, вот отойдем. Умерла она, царство и небесное, и в общем это самое. Ну, тяжелый, но показательный случай. Мы задаем вам вопрос. Вот как вы считаете? И также у нас голосование будет. Справедливо ли не разрешить смертельно больной женщине эвтаназию? 363-3659. Уже полно звонков. Давай разговаривать с народом. Да, в первом кейсе ты потом, а вначале они.
Давай.
Не забывайте называться и говорите, откуда вы. Первый телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый день. Говорите.
Здравствуйте.
Здрасте, радио тише сразу. Всем радио тише. Говорю. Да, говорите.
Ну что ж, французы не правы.
Вот одну секунду, одну секунду. Вот Юра, да. Я сказал, представляйтесь и откуда? Да. Ответ. Ну что, французы не
люди
правы.
Волнуют, попасть к тебе в эфир, ты
да. понимаешь? Откуда и кто?
Михаил меня зовут, Москва.
Давайте.
Я считаю, что французы не правы. Человек должен иметь право на эвтаназию. Должен иметь право на смерть. Ну... Это обязательно. А христианство здесь не право и просто, ну, даже не знаю, как это выразить.
То есть надо не обращать внимания на церковь в данном случае, а принять решение и все. Церковь, все, все, простите, понял, Миша, спасибо вам большое. Следующий телефонный звонок, вот он у нас. И слушаем, а Юрий Кабаладзе записывает мнение. Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте, Игорь Шужиков.
Да, Игорь, откуда?
Москва.
Давайте.
Ну вот, конечно, будучи православно верующим, тем не менее считаю, что эвтаназия должна быть разрешена, ведь человек все равно, если захочет себя убить, он убьет. Плохо, что он спрыгнет, допустим, с крыши на кого-нибудь, получится.
То есть неправы. А?
То есть нехорошо получится, если нельзя запрещать эвтаназию. Все равно человек найдет способ убить себя, и плохо, что если он кого-то врежется или спрыгнет на кого-нибудь с крыши. Это хуже будет. И потом... Вопрос еще более актуален в другой системе. Я читал книгу «Карательная психиатрия». Там люди тащатся на пожизненный террор. Там такие тяжелые мучения от нейролептиков, что люди делают сами себе харакири или скрывают вены, но, к сожалению, не успевают.
Понятно, понятно, мой дорогой. Спасибо вам большое. Все ясно. Ты знаешь, я бы хотел, чтобы ты как-то... Я, правда, не знаю пока твою позицию. Я хотел бы, чтобы ты там какие-то вопросы тоже задавал, то есть участвовал.
Хорошо,
давай,
хорошо.
Следующий телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый день. Говорите. Угу. Да, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Как зовут?
Бессонов Алексей Борисович, город Пермь.
Алексей Борисович, очень приятно, говорите.
Да, я думаю, что французы совершенно правы. Государство не может на себя брать, так сказать, ответственность за чужие жизни и разрешать убийство. Иначе это будет варварство в Средневековье.
Подождите, подождите, одну секунду. А государство не берет на себя ответственность за чужие жизни. Это женщина с медицинским диагнозом, ну и вообще смертельные больные. Я вот сказал, не надо ее трогать. Смертельный больной с диагнозом приходит и говорит, что все, он устал, он не может.
Матвей, ну, помимо норм права есть нормы морали. Нормы
ну, морали, жизни, что же ей разрешить это, продолжать
это
страдать?
Это между прочим, элементы права, куда мы, как бы не говорим.
Не, подождите, угу. Это передача о справедливости. Повтори вопрос.
Да, что значит разрешить ей страдать, продолжать страдать и мучить?
Нет, французы правы, их решение справедливо, все.
Не, подождите, то есть вы не хотите в дискуссии участвовать?
Нет, я хочу, ну просто не хочется занимать время.
Нет, ну вы как-то...
Нет, ваша позиция ясна, но как хочется с вами поспорить.
Нет, считаю, что французы совершенно правы. запретив эвтаназию. Почему? Потому что...
Нет, ну... подождите, вы уже это сказали. Я вам простую вещь говорю. Вот она, возвращаясь к этой женщине, она сказала, дайте мне умереть достойно. В результате ей отказали в достойной смерти.
И она умерла.
И она умерла, знаете, не самое лучшее, ну, это, наглотаться таблеток и умереть. Ну что это такое?
Понимаете, государство, когда принимает решение, оно в том числе руководится нормой морали. Безусловно. И брать на себя ответственность, разрешать, так сказать, убийство.
То есть морально не разрешать убийство, видимо, да, и аморально... разрешить человеку продолжать страдать.
Я вас понял, спасибо. Нет, тут много вопросов сразу, Юр. Тут
много
я... вопросов. Например, государство, знаешь, государство, бог из машины, государство, которое, как по нему, да. Так сказать, является синонимом морали, я вот думаю,
мораль
есть
вообще...
отцы, которые за образцы. Вот кто эти особо моральные люди? Ведь по сути, вдумайся, я читал одну публикацию, там знаешь, какая была версия? Да. Там анализировалась эта история, они говорят, что государство, которое не разрешает эвтаназию, оно не решает вопрос, оно сбрасывает с себя вопрос. Ребята, отойдите. Мы вам не разрешаем.
Да, мы моральные, да, мы не хотим вообще...
Ну вот странная такая история. Да. Давай еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый день. Откуда вы, кто вы?
Добрый день. Александр из Подольска.
Александр в Подольске живет. Говорите.
52 года мне. Значит, приехав из Алжира, началась болезнь у моей жены. После студенчества я сразу уехал туда работать переводчиком. Рассеянный склероз, у нее было заболевание. И в 85-м году, приехав домой, Подольск, мы в 86-м она слегла, в 87-м замолчала. В 86-м живой труп. Ни да, ни нет, хочу, не хочу. Все, что нужно было делать, мы делали ей сами. Немножко во флоре что-то, да. Вот. Значит, 14 лет она в таком положении пролежала.
Сколько?
За счет ухода.
Сколько?
14 лет, да.
14
ужасная лет. Болезнь рассеянная.
Дальше.
Да. Значит, находясь еще в состоянии разговаривать со мной, она просила дать таблетки, чтобы отравиться. Ну, вот, снотворное или что-то. Ну, физически я сильный, морально тоже, в общем-то, да. Не нервный, так сказать, нервы у меня в порядке. Все. Я взял все, весь уход на себя. Дочь вырастил. Мы приехали оттуда 5 лет, дочери было, да, в школу. С медалью школу закончила дочь. Вот. В общем, я все взял на себя. И даже у меня ни разу не было, не возникало мыслей, чтобы она, так сказать, умерла вот неестественной смертью. Умерла, в конце концов, она просто подавилась, потому что, ну, не могла воспринимать никакую пищу. Сердце здоровое было, все отказало, абсолютно все. Глаза, зрение.
Ну, я понимаю, но да. вы говорите о том...
Я говорю о том, что, конечно, должны быть условия для ухода за больным. Ну, так сказать, квартира.
Но тащить зарплата, его, но тащить да. его сколько возможно.
Ну, тащить его самому тащить. Никто вообще не возьмется за это дело.
Да. Спасибо вам большое. Тут какие могут быть комментарии. Значит, давайте проголосуем. Вы все слышали. Вы все просто примите соболезнования. 14 лет. А что такое рассеянный склероз? Все знают. Взяла и умерла. Там же другого исхода не могло быть. Вы крутой. Я вот не знаю. Меня не знаю.
Да, удивительно.
Значит, давайте голосовать. Значит, смотрите. Если... сбил он даже меня. Если... Так, читаю вопрос. Справедливо ли не разрешить смертельно больной женщине, ну, женщине, мужчине, да? Подчеркиваю, мы не этот случай имеем в виду. А вообще нет, извини. Вот какой кейс, вот такое дело мы имеем в виду. Мы вот этот случай.
Ну, это как бы шире, чем... Нет,
дело не в этом.
Я понимаю.
Мы обязаны голосовать этот случай, да? Значит, справедливо ли не разрешить этой смертельной больной женщине эвтаназию? Если вы считаете, что французское правительство, ну или там кто, правильно сделало, то тогда наберите 660-01-13, что не разрешило. Mm-hmm. Если правильно сделало, 660-01-14.
У нас... Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что французское правительство правильно сделало, то что не разрешило, 660-01-13. Если вы считаете, что неправильно, то 660-01-14. Голосование идет.
У нас, кстати, звонки 2 на 2. То есть...
2 на 2, да? Ну, давай еще примем, пока идет голосование. Давайте активнее, активнее, гражданская позиция, облика морали, все вот это. Давайте, выплескивайте.
Включайтесь.
Слушаем. Да, включайтесь. Слушаем вас. Добрый день. Говорите.
Добрый день. Меня зовут Борис Печкадзе. Я звоню из Америки.
Так.
Во-первых, у меня вопрос. Почему показали заставку Ираклия Укруашвили? Это вообще непонятно.
Объясню, по всей видимости. Послушайте меня. Давайте даже не обсуждать. Попал случайно кадр, невнимательно все сняли.
В общем, хорошо, мнение по существу. Безусловно, автоназия должна быть. Это нормально и просто это гуманно.
Вот почему мнение. Ее нет на федеральном уровне и даже, по-моему, ни в каких штатах в Соединенных Штатах Америки?
Почему ее нет?
Да.
Просто-напросто люди некоторые начинают ссылаться на церковь и так далее и тому подобное. Автоназия должна быть. Человек должен иметь возможность уйти из жизни по своему желанию.
Все понятно. Сейчас, подожди, я посмотрю, что у нас по времени. Огорчил меня этот человек.
Последний?
Да.
Из Америки?
Нет, нет.
Предыдущий? Нет, нет. Да, да, да.
Вот знаешь, я подумал, что, конечно, за это ордена не дают, но таких случаев миллион. Но вот этот Альцгеймер, знаешь, вот это вот все вот эти вот истории, когда ты знаешь, чем это закончится, и человек вот как растение, и но видишь, он говорит, да, вот у меня не поворачивалась рука, и даже мысли этой нет. Наверное, приходила мысль, знаешь, но он вот так человеческое проявляется. Да, нет, да, нет.
Да, да, печально, я знаю такие истории.
Результаты голосования, извини, сейчас проголосуем, засиделись на этом деле. Голосование подошло к концу.
Эхо Москвы.
Смотри, я задал вопрос, справедливо ли не разрешить смертельно больной женщине вот это, эвтаназию, значит, 36% считает, что это было справедливо, то есть справедливо не разрешили, да? 64% говорит, что это было справедливо. То есть несправедливо.
Ну, то
понимаешь?
Ну, я согласен как бы с мнением большинства. Я считаю, может, на референдум вынести этот вопрос.
Да? Я думаю, что это как с Лениным. Вот понимаешь, если сейчас вот вынести это на референдум, все проголосуют против. Потому что, ну, как-то понятно, да? А как Ленин? Вынести его из мавзолея? Все скажут, ой, не надо, коммунисты и так далее. Тут вроде бы...
Здесь не Ленин. Здесь
сразу скажут, злоупотребление, нет процедуры. Ну, знаешь, все же по процедуре, понятно. А не подушкой. Ну,
возражения все понятны, тем не менее.
А вот со временем... Кстати, я хочу
сказать... Государство не берет на себя ответственность, да?
Возьмет
рано или поздно.
Голландия же взяла.
Ну, голландцы такие вот.
Разрешат туда ездить. Следующее дело, внимание, мы уже опаздываем. Следующее дело, более веселое, будем из мрачной истории, но необходимой вылезать. История называется «Чаевые». Смотрим и слушаем, поехали.
Суд американского города Сан-Диего вступился за официантов. Всемирно известную сеть кофеен Starbucks обязали выплатить 106 миллионов долларов своему персоналу, у которого отбирали чаевые в пользу менеджеров. Один из бариста, это человек, отвечающий за приготовление кофе, пожаловался, что его чаевые незаконно присвоили менеджеры. Затем к нему присоединились другие коллеги. В результате иск стал коллективным. Суд встал на сторону истца. Starbucks придется заплатить 106 миллионов. Эта сумма предусматривает выплаты всем бариста, работавшим в кофейнях с 2000 года, а их порядка 100 тысяч. Суд постановил, что чаевые – это законное вознаграждение младшего персонала ресторанов и кафе за их непосредственную работу. А менеджеры и так получают по своей должности более высокую зарплату. Между тем, Starbucks сдаваться не намерена. Юристы могущественной компании считают, что это внутреннее дело корпорации. Каким образом оплачивать труд своих сотрудников. К тому же, настаивают адвокаты, в приготовлении кофе и обслуживании посетителей задействованы все, от менеджеров до мойщиков полов. Поэтому чаевые считаются прибылью, которую получает компания в целом, и должны целиком отдаваться начальству, которое уже само решит, как их распределить.
А я прежде всего ожидал, что если там появился кадр Акруашвили, то у нас во втором
Саакашвили,
а в третьем Березовский. Понимаешь, то есть Березовский обязательно.
Ну, конечно, он же виноват за это, за Starbucks.
Значит, я иду от тебя.
Так.
Я знаю, что ты взяточник.
Это правда.
Но у вас форма взятки...
Узаконена.
Нет, двойная. То есть, по старым правилам, мы носили прямо тебе.
Так.
А сейчас ты должен...
несешь Гусману, а Гусман отдает.
Да, Гусман. Часть. Значит, у нас на Эхе как сделано? У нас на Эхе, если хочешь принимать участие в эфире, заносишь деньги Венедиктову. Венедиктов часть берет себе, часть своему ребенку на клетчатой рубашке, часть коллективу, и часть идет на электроэнергию, чтобы передатчик вещал. Понятно, да? А мы возмущаемся, вот мы тут на собрании, знаешь, как мы говорили, что взятки, когда приносят, нужно разделять их.
Поровну.
Это не, то есть не путайте платные эфиры и коммерческие. Коммерческие эфиры, это все несется сразу Венедиктову, и уже мы не спрашиваем. Так появляется колбаса там и так далее. А есть просто, вот, например, ну, пиар, вот, например.
Ну да, как я попал?
Как попал? Значит, принесены туда деньги, мы просто требуем свою долю, потому что, ну, просто зажрался Венедиктов, и у нас проблемы.
Так.
Вот. Так, возвращаясь к чаевым, я задаю тебе вопрос. Вот теперь твоя точка зрения. Ты жил в Англии, ты знаешь, что везде свои порядки. Я вот знаю, что в Америке, например, некоторые рестораны, ты, получая типы, они называются типы чаевые, должен принести их менеджеру, а потом там чего-то распределяется и так далее. А знаю другие случаи, когда все эти ребята, официанты, получают 3 копейки, на самом деле.
Да.
А вот они живут за типы. Вот скажи, ты как считаешь?
Очень просто. Ну, дело в договоренности. Ну. Если я менеджер, я договорился со своим персоналом, что все чаевые в общий котел. И я их потом распределяю.
Так.
Или другое. Каждый, получивший чаевые, оставляет себя в кармане. Все, нет вопросов.
Ну, смотри, что здесь получилось. Здесь получился целый скандал.
Ну, здесь скандал, потому что я все-таки на стороне менеджеров. Потому что у них существует практика. Все чаевые несем в один общий котел. А потом я их распределяю. Другое дело, что если я обманул, тогда меня надо наказывать.
Но суд постановил, что чаевые – это законное вознаграждение младшего персонала ресторановых кафе за их непосредственную работу.
Не прав суд. Если была предварительная договоренность. Ну, я нанимаю рабочих, говорю, ребята, подожди, у нас исходно, есть правила.
Исходно надо нести в смысле этому менеджеру?
Менеджеру.
Везде?
Если есть предварительная договоренность, если меня взяли на работу на таких условиях, мне сказали, все чаевые, которые ты получишь, ты несешь в общий котел.
Так.
А я менеджер, их буду распределять. Ты согласен? Согласен. Все действует. Я не считаю, что это справедливо. Так. Да, можно другую практику применять. Можно сказать, что нет. Все, что ты заработал, ты положил себе в карман, я никакого отношения к этому не имею.
Вот смотри, тут одна удивительная фраза, которая меня... Вот,
давай.
Я
все разъясню.
Меня сбило. Нет, послушай, тут вот юристы сказали свое слово. У них не было договоренности, они это сделали волюнтаристски. Но смотри, что говорят адвокаты. Так. Послушай меня.
Слушай.
Адвокаты настаивают, что в приготовлении кофе и обслуживании посетителей в общем задействованы все, от менеджеров до мойщиков полов.
Так.
Понимаешь?
Согласен.
Поэтому чаевые считаются прибылью, которую получает компания в целом и должна целиком отдаваться начальству, которое само решит, как их распределить. Правильно. Но здесь меня смущает вторая часть.
Тебе? Ну, что смущает?
Что значит сама решит, кому распределить? Я считаю... Так, значит, получается, что если ты мне не нравишься...
Если со мной есть договоренность,
заканчивай.
Я делегирую тебе право решить, кому, мойщику пола. Тоже хочет получить.
Хорошо, договорились. Да. Продолжение буквально через 2 минуты. Оставайтесь с нами. Кейс.
Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Вот смотрите, тут пришло важное сообщение. Напоминаю, мы с Кабаладзе ведем программу «Кейс». Помните, была Новодворская в эфире, и у нас был острый разговор по поводу Олимпиады в Сочи.
Mm-hmm.
И Новодворская сказала, что она так против Олимпиады в Сочи, и чтобы насолить кровавому режиму, она сказала, что она наймет вертолет и будет разбрасывать листовки. Подожди. Так я же не сказал тебе, какое пришло сообщение. И мы... Дело в том, что я искал, что аренда вертолета стоит очень дорого. Но тут Петр прислал сообщение. Матвей, проект ранцевого вертолета для Новодворской готов. Поэтому я позвоню Валерии Линчне. Во-первых, Петр, шлите чертежи. И Представляете, она как Карлсон на Новодворской. Вообще, я очень люблю ее в эфире.
Нет, это не смешно. Кстати, о Новодворской.
Ну, а что
ты хочешь сказать, что Новодворская, Рыжков, Каспаров, которых вообще не приглашают в эфир, у тебя они не вылезают. Вы даже вот разрабатываете модель вертолет. Они что, у тебя бесплатно ходят? Вот я.
Они... Да.
Ну и что? И как ты распределяешь? Не хочешь не отвечать.
Каспаров больше
платит. Нет, не хочешь не отвечать.
Нет, минуточку. Все беру я. Ты же знаешь, все беру я. Потом отношу Венедиктова. Венедиктов распределяет.
Ты мне скажи, где я в этой цепочке?
А, вот почему, слава богу, я-то думал, почему-то. Ты не из Следственного комитета?
Нет, нет.
Подожди. Так,
сам по себе.
Сейчас, одну минуточку. Посмотри на часы.
Так, я смотрю.
Во сколько у нас заканчивается передача?
Еще у нас масса времени. Мы все успеем обсудить.
Не надо меня так шантажировать сразу после окончания, за чашкой кофе.
Я молчу.
Так сказать, можно я продолжу?
Давай голосовать.
Итак, два кристальных человека. Собственно, два единственных человека.
Да. У которых еще осталась совесть.
По распределению нетрудовых доходов ведут программу «Кейс». И мы переходим к нашим радиослушателям, потому что вопрос следующий. На ваш взгляд, чьи чаевые? Официанта или администрации? Собственно, вы таким образом ответите, справедливое или несправедливое решение. Напоминаю, суд встал на сторону
на
сторону официанта.
Так.
Суд американского города Сан-Диего вступился за официанта. Вот они сказали. И, значит, я напоминаю, менеджеры и так получают по своей должности более высокую зарплату. Понимаешь, да? 363-3659. Срочно ваши звонки. Если из Сан-Диего есть кто-то, звоните. Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь, говорите.
Алло, добрый вечер.
Да, прошу вас. Да.
Добрый вечер.
Да.
Юрий Москва.
Так.
Юрий Кабаладзе был прав, я с ним полностью согласен. В принципе, по договоренности, на самом деле, этот доход, он должен являться, как бы, быть общим для всех сотрудников данного.
Спасибо, вы мудрый человек.
Только
мудрый.
Не говорите кручено. То есть вы считаете, что чаевые администрации, которая их будет распределять?
Если не было иной договоренности, то чаевые принадлежат на усмотрение по распределению администрации.
Давайте так, для простоты, чтобы не говорить кручено, потому что у нас мало времени. Либо официантов тогда...
Как только позвонил человек, который разделяет мою точку зрения, ты затыкаешь рот просто.
Следующий телефон. Да, я затыкаю рот, но я это делаю мастерски, легко.
Не, понимаешь? Наоборот, нагло совершенно.
Следующий телефонный звонок, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Ольга зовут, я из Москвы.
Пожалуйста.
Ольга, поддержите меня.
Нет, вы знаете, к сожалению, не поддержу, потому что я немножко...
Отключай.
Просто действительно принято так, в России точно, во всем мире, я так полагаю, тоже в этом отношении, что чаевые действительно принадлежат официанту. Официанты действительно...
Оленька, вы не правы. Ваша точка зрения понятна, но вы, наверное, только включились. Мы рассказывали, что это очень по-разному.
Да, в Москве в том числе, кстати, в некоторых кафе и ресторанах действительно чаевые
смотрите, сейчас 2:38. Так. Мы сейчас сделаем вот что. Мы начнем голосование, и после этого сразу звонки. Так? Итак, чьи чаевые? Если официантов, то 660-01-13. Если администрации, но вы понимаете, в каком смысле администрации, то 660-01-14. Поехали.
Голосование пошло.
Итак, чьи чаевые? Официантов. Или администрации официантов 660-01-13, администрации 660-01-14. Я понимаю, за кого проголосовал бы Зюганов и Анпилов. За простой трудовой народ.
Да. Может быть, наоборот, общую копилку и распределить.
Распределение, да. Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь, говорите.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Игорь, я живу в Ванкувере, Канада, Британская Колумбия.
Оттуда и звоните?
Да, да.
Да, говорите правду, канадскую правду.
Канадскую правду, а чем это отличается, скажем, от любой другой правды? В любом случае. Я так полагаю, вы сегодня обсуждаете вот этот случай, когда Starbucks присудили что-то там, все чаевые выплатили за какое-то количество лет.
Да, 106 миллионов.
Мой дорогой, ответьте на вопрос, чьи чаевые, администрации или официантов? Говорите.
Здесь на самом деле достаточно сложно. Это политика компании. Никто ведь не протестует в этой компании.
Зайчик того, мой, ну не надо мне объяснять. Вы, ну неужели вы далеко и не смотрите по теле? Еще раз, лично ваше мнение. Причем политика компании?
Хорошо, слушайте, хорошо, послушайте. У меня вот эта девчонка, которая работала в Starbucks 5 лет. Она варила кофе, потом стала менеджером. По-прежнему варила кофе, когда я задавал этот вопрос, слушай, что с ночевым происходит? Вот именно об этом мне рассказала. Мы их сдаем все в конце дня, потом потом, то ли в неделю, то ли в две недели. Их распределяют между всеми. У нее не возникало никаких вопросов по поводу справедливости. Она была абсолютно уверена, что именно так надо, потому что все принимают участие. Это как там команда, коллектив. Они этим очень...
Так вот это ваша точка зрения или ее?
Это моя точка зрения.
Ваша, и отлично.
Вот здесь, обратите внимание, еще один момент, о котором вы, может быть, не знаете. Starbucks – это акционерная компания. Они все являются держателями акций. Они все получают, зарабатывают деньги на том, что как бы компания работает хорошо. То есть все должны в этом принимать участие. Мишенька, папа на телефоне, не перебивай.
Вот видите, какие развращенные дети в Канаде. Вот наш ребенок в России никогда не подойдет к телефону. Потому что он боится, что папа его убьет этим телефоном.
Твой ребенок тут бегал.
Да. Хорошо, спасибо вам большое. Да здравствует Канада. Значит, я только вот что. Вот вы зря сказали, там, Starbucks, не Starbucks. Понимаете, мы говорим о принципе.
Да.
И этот принцип чуть шире. Значит, смотри, давай мы тут мы разъехались во времени. О, замечательно. Голосование подходит к концу. Поехали.
Эхо Москвы.
Так, рассказываю. Никаких договоренностей и никаких компромиссов. Mm-hmm. Зюганов плюс Анпилов плюс, кто еще, Владимир Ильич Ленин mm-hmm. плюс Зоя Космодемьянская. Mm-hmm. 81,5% проголосовали, что чаевые официантов.
Ну, это россияне 18... голосовали.
Ну, я не знаю, кто. Ну,
наверняка, потому что это...
Я сказал, люди, шакалящие у телефонов. Вот кто шакалил у телефонов.
Вот канадцы шакалили.
Канадцы тоже шакалили.
С детьми.
С детьми. Понимаешь? И его голос, ребенок, он же тоже там нажал на какую-то кнопку. Итак, 18,6. Вот последнее пришло. Давайте я все-таки нажму уже, чтобы это прекратилось. Это вакханалия демократии прекратилась. Что скажешь? Давай быстро говори.
Ну, знаешь, это странный результат. Неожиданно. Хотя, наверное, практика наша российская, да, действительно, у нас все чаевые в основном остаются у официантов. Хотя, по-моему, в таких западных заведениях, типа Макдональдс, да, если чаевые там есть, то стаканчик опускаешь.
Но это и... не чаевые, это вообще,
ну,
так сказать,
бы,
на благотворительность.
Да, ну да, так, ну не только благотворительность, отдельные ящики.
У нас, слушай, я расскажу, это потрясающе. Ты видел, у нас в гостевой бутылка стоит.
На благотворительность?
Нет.
Тебе?
Нет.
А кому? Бенедикту?
Да нет.
А кому же тогда?
Ну, бутылка, значит,
копилочка.
Бутылка от Кока-Колы маленькая, да. 33. Да. Вверху прорезь, чтобы бросать мелочь. Я не буду просто говорить фамилию, и там написано фамилия одного оппозиционного политика.
Который упомянутых мною, который ходит тебе в передачу.
Не знаю, он не придет, а он бабло заносит, поэтому давай так себе это...
Слушай, ты знаешь, что выйдем из студии, поставим свои собственные бутылочки, пусть нам опускают.
Да. Я думаю, что кроме анализа мочи мы там ничего с тобой не обнаружим. Они хоть политики, они там делают что-то.
Давай
мы с тобой только языком.
Нет, я думаю,
третье дело. Давай попытаемся все-таки, да? Третье дело, и оно называется... Только не перепутайте, не Медведев Дмитрий Анатольевич, а без имени отчества, просто Медведь. Внимание на экран и в радиоприемник. Поехали.
В Македонии приговорили к штрафу медведя, но платить за него пришлось государству. В суд подал пасечник Зоран Кисиложский. Он пытался защитить свою пасеку от медведя в течение многих месяцев. Ставил громкую музыку, пугал хищника ярким светом прожектора. Некоторое время ему удавалось отвадить любителя меда от своей пасеки. Однако, в конце концов,
музыка стала доставлять неудобства самому хозяину, а аккумуляторы у прожектора стали быстро садиться. Власти же, к которым не раз обращался пасечник, никак не реагировали на его жалобы и только отшучивались. В результате медведь добился своего. Когда музыка утихла, а прожекторы погасли, зверь пробрался на пасеку, разорил ульи, съел весь мед и удалился в неизвестном направлении. Пасечник подал в суд на медведя. Ответчика разыскать не удалось. Процесс длился почти год. И в итоге суд вынес решение в пользу истца. Медведя оштрафовали на сумму в 140 тысяч динаров, а это около 3 тысяч долларов. Но платить за него придется государству. Поскольку у медведя не было владельца, считается, что он принадлежит государству.
Я все...
Я тебе клянусь, вылитый Березовский. Я тебе клянусь. Женя Бунтман, что он себе позволяет?
Я... Не заговаривай нам зубы, я все понял. Ну... Этот Зоран договорился с медведем.
Так.
А что значит, медведь ушел в неизвестном направлении?
Ну, ушел, Мишка.
Да нет, это вообще был не Мишка, это был переодетый брат Зорана. Ходил он в медвежьей шкуре.
Так.
Теперь этого медведя оштрафовали. Государство будет платить штраф кому? Медведю? Зорану?
То есть и тут, так сказать, рука лапу моет,
абсолютно,
да?
Абсолютно, это чистый вот случай.
Хорошо, да. тем не менее, нам надо будет, я просто скажу в службу новостей, чтобы расследование какое-то было. Абсолютно. Давайте придерживаться, что это все-таки был классический медведь.
Нет,
можно?
Надо искать медведя, я думаю, его надо выводить на чистую воду.
Хорошо, пока ты раздумываешь, как его вывести на чистую воду, 363-3659, я задаю простой вопрос. Этот простой вопрос надо еще вспомнить, посмотрев в бумажку. Должно ли государство платить за медведя? Понимаете, он сам отгонял, потом ему надоело, он сказал, что не мое, то государственное. Это же мне очень смешно рассказывать.
Подожди, ты что-то все запутал сейчас.
Как?
Медведь просто пришел, съел все, разорил и ушел.
Ты не понял меня. Он Но. Его отгонял.
Он
Суть-то
отгонял.
В чем?
Да.
Он отгонял, когда он его уже не смог отгонять.
А государство отшучивалось.
Да-да-да, государство отшучивалось. Сейчас он говорит, ребята, что не мое, то государственное, верно? Значит, задаем вопрос. Итак, должно ли государство платить за медведя? Да или нет? Значит, 363-3659. Поехали, телефонные звонки. Слушаем, говорите.
А, здравствуйте. Опять, Игорь. Конечно, государство никакого ответственности. Раз оно запрещает отстрел, оно должно все платить. А, во-первых, оно должно заранее было выделить деньги. На...
Подождите, оно должно было... Все... Еще раз. Вы подождите, все не так просто. Вот представьте себе, что у меня на даче там какие-то суслики чего-то съели. Я прихожу к государству и говорю, пишу заявление, прошу выплатить мне там за вот этот мешок чего-то там, потому что они съели.
У тебя что, дача в пустыне Сахара? Почему у тебя бобры, суслики?
Бобры, у меня на Рублевке
бобры,
простой, скромный участок
бобры,
с рекой
ну, не суслики.
И горами. Ну что ты?
Бобры, ну не суслики.
Хорошо, бобры.
Государство запрещает их стрелять или стравить. При условии, там, то если оно запрещает, то государство должно...
Подождите, еще раз. Я сделал мостик через речку.
Так.
Бобры сгрызли это и растащили мостик.
Да.
Злостно, антироссийские растащили весь мостик себе на плотину.
Но я ты при... уверен, что это были бобры, а не выхухоли? Потому что если выхухоли, будь осторожен.
Подожди, минуточку. Я пишу Миронову. Миронов, да. Сергей, дорогой Сергей Миронов,
да.
Это ваши выхухоли с бобрами.
Да. Так.
Они разобрали это дело. Заплатите бабло.
То есть... что я, мне сейчас пришло в голову. Медведь,
нет, подожди.
Очень опасная аллегория.
Секунду. А, говорите.
Матвей, про бобров вы, конечно, очень скользкий вопрос затеяли, смотря на какой территории, на частной, на моей или нет. Давайте вернемся к более простым вещам. Если государство запрещает отстрел, оно должно, значит, выделить деньги на современные эти отпугиватели, так называемые.
То есть они должны заплатить за медведя, да?
Да, и еще. Если в 100-метровой зоне, вообще проще нужно сделать.
Все, я бы еще 100-метровой
зоне. Но если государство выделит деньги, а владелец начнет стрелять и уничтожить не только медведя, но и выхухолей.
Ребята, дело в том, что есть какие-то прецедентные истории. И шутки шутками, но дело в том, что, так сказать, его приговорили штрафу, то есть государство, суд. Понимаете? Это значит, простите меня, что вот у меня была история. Мышки-полевки, да?
Да.
Помнишь? Два года назад
ты запутал,
был...
У тебя суслики, полевки,
суслики
бобры,
в одном месте,
выхухоль, у тебя четыре дачи.
Джип Чироки в другом месте. Таджикские рабочие,
конечно,
в третьих.
Конечно, наладив эту схему оплаты,
Подожди, дай задать тебе вопрос. Ладно, понимаешь, я же не касаюсь твоих угодий в Свердловской области.
Нет, ты просто разберись в этих сусликах.
Помнишь, когда фильм снимали «Копи царя Соломона»? Да, я же знаю, где снимали. Ну, на твоем участке дачном. Да. Не надо мне тут рассказывать всякую ерунду. Да. Значит, смотри, что получается. Да. Суслики, то есть суслики, уже задолбал эти несут.
Бобры.
Маленькие.
Мышки полевые.
Мышки-полевки. Живут там. Так? Значит, я ходил в администрацию деревни.
Где там? Куда ты
пойдешь? Юра, время, послушай меня, серьезно. Да. Я ходил в администрацию деревни. Я говорил, сделайте что-нибудь, потому что их несметное количество. Мне объяснили, что мышки-полевки, они шпалевки. Так. Они живут в поле. Ударил 40-градусный мороз 2 года назад. Помнишь, был?
Да, было.
Мышки-полевки вышли из земли. Так. Сказали, мы, конечно, все понимаем.
Это они сказали или
они сказали
администрация?
Друг другу администрации мышки. Я об этом рассказывал у Иры Петровской в ее передаче про животных.
Да.
И все 500 тысяч мышек через заваренные двери, через двойные стеклопакеты пришли ко мне в дом. Понимаешь, да?
Все 500 у тебя
сожрали
жили.
Все, да. Изувечили все. После этого, как только стало тепло, развернулись и строем обратно. Вышли туда. Да. Могу ли я предъявить... Меня не интересует, как это надо удалять с земли. Значит, пожалуйста. Они все сидят в земле. То есть подсудимые там.
Так.
Их не надо искать. Понимаешь? Да, не надо вешать портрет мышки и писать «мышка-полевка».
Все, я понял. Я готов.
Бирки есть конкретные. Я флажки. Их 40 тысяч. Да. Кому мне выходить с претензией?
К этому председателю колхоза. Ты же к нему ходил.
Нет, так
предупредил.
Значит, я могу выйти к председателю.
Естественно. Колхоза. И пусть он платит за все.
Можешь ли ты написать тот ряд матерных слов, которые я услышу, несмотря на то, что я звезда.
Абсолютно. Ты абсолютно имеешь право конституционное.
Право мы... Я Владимиру Владимировичу Путину на эхе уже 8 лет говорю, что я имею право. Вот. Я не буду тебе говорить, что Путин мне отвечает.
Иди к властям деревенским или куда ты ходил?
Деревенским.
Мышки сожрали все в доме. Пусть
у меня резко... Тут человек пишет из Томска. Иск медведю? Не в России это было. Правильно.
Он прав.
Вот человек из Вологды пишет. У нас в степи водятся суслики. Причем тут Сахара. Потому что он знает только одну страну, Англию. Его же не посылали разведчикам в Египет, понимаете? Да. Поэтому он не знает, где суслики. Там эти пустыни. Да.
Где это суслики? Я не знаю, кто
вот Ирина
суслики?
Из Омска пишет. Штраф должен оплатить сами виновники.
Медведь.
Сам виновник.
Медведь.
Виновник, да.
Ну вот надо найти
этого медведя. И потрясающе пишет Евгений из Пензы. Фуфло, медведь больше Македонии. Вы правы. Македония маленькая страна, но Охрид, замечательный город, Охридское озеро. Так, внимание, начинаем голосование. Должно ли государство платить за медведя? Если вы считаете, или за медведя, как правильно? Если государство должно платить за медведя, вы набираете.
Платить медведю.
Не, ну не путай. Ну вот сейчас тут народ вообще свихнется. 660-01-13. Если должно государство платить за медведя, как суд постановил. То есть
поскольку у медведя не было владельца. Здесь важно.
Да, поскольку у медведя не было
владельца. Если бы он был цирковой медведь.
Да, то там понятно. Там
цирк бы платил.
Значит, то тогда наберите 660-01-13. Если вы считаете, что не должно государство платить за медведя, вот, так сказать, ну, не на ушел в лес. Вот что можно сделать. Вот как Гусман уехал куда-то.
Да. Почему? Потому что у него нет владельца.
Да, у Гусмана.
Да, и он у Гусмана вот как нет. Медведь ходит.
Раньше у него был союз с кинематографистом, но теперь там другой владелец. Это частное предприятие Никиты Сергеевича Михалкова.
Да,
по-моему, я не помню кто. А может быть, я ошибаюсь, это я просто так сказал. Да, нет. Вот, а если не
сказал,
надо...
Сказал и испугался.
Конечно.
Понятно.
Конечно. Потому что он же в фильме «12», ты помнишь, пародирует разных типов.
Да, там
и там прямые цитаты. Там он Лесневского же, ты знаешь, впрямую сделал. Да. А представляешь, он Гонопольского сделает. Обидно, я тебе объясню. Если бы там было написано «Лесневский», то все бы знали, это Лесневский. Лесневский бы ходил, сказал, я стал героем фильма, или вообще говорил бы этот фильм про меня. Да. Но поскольку он не сказал, получилось оскорбление. Я согласен, чтобы он меня в фильме 13, сейчас у него было 12, будет 13.
А меня уже пусть 14.
14, да. Но чтобы он сказал, человек встает и говорит, Матвеевич Гонопольский. Понимаешь?
Да.
Тогда, так сказать, совсем другой фан.
Да.
Значит, если вы считаете, что за медведя платить не надо, 660-01-14, голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
И мы примем еще пару звонков.
Давай, да? Просто очень
вот
интересно.
Вот звонит, кстати, Медведь. Давай послушаем.
Давай, Медведь.
Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер. Это Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я полностью на стороне пасечника. Почему? Логически вытекает, хотя в кейсе об этом не сказано, но логически вытекает, что, судя по мучительным потугам вот этого пасечника, отогнать этого медведя, он не мог взять, скажем, там, заур и не лупануть двух стволов по нему.
Да.
Это было запрещено.
Ему, да.
Каким-то образом. Государством было запрещено. То есть он прибегал к любым...
Все, разным, понятно. То есть вы за решение суда, правильно?
Да, конечно.
Да,
конечно.
Спасибо. Вот Петр пишет. Мешок дуста на все случаи жизни. Это наш подход. Я согласен с вами.
И тогда мешок полягут дуст. И медведи, и суслики, и выхухоли.
Более
и,
того.
И бобры.
Более того, моя супруга наконец начнет нормально разогревать мне еду, когда я прихожу.
А если
там мешок, кстати, не нужен.
А если дуст попадет в сковородку?
Более того, я уверен, что попадет, если я только дуст принесу. У нас с ней своеобразные отношения.
Понятно.
Слушаем вас. Как? Добрый день, пожалуйста, представьтесь.
И мы ее поймем. Добрый как вечер. Она тебя терпит.
Тише.
Я звоню из Германии. Меня зовут Геннадий.
Геннадий, пожалуйста.
Решение по медведю, конечно, принято абсолютно правильное.
Так.
Точно так же, Матвей Юрьевич, вы могли, должны были бы обратиться по поводу ваших полевок, которые у вас просто ели и которые весной только ушли. Так как обязанность входит в определенные государственные органы, заниматься, ну, специальными работами.
Я вас понял, ответьте на вопрос. Сколько лет вы в Германии?
И где вы живете?
Подождите.
Значит, я вам отвечу. В Германии я уже достаточно давно, а в медведе я могу сказать, я работал в свое время на крайнем севере, на Чукотке.
Подождите, вы мне... Не, я знаю, что вы Абрамович, дело здесь не в этом. Вы мне скажите, сколько лет вы в Германии?
Девять.
Девять.
У меня к вам предложение, мой дорогой. Приходите ко мне на мою дачу. Все 40 тысяч полевок выйдут для того, чтобы на вас посмотреть. Они вами полюбуются. После этого я приглашу нашего главу администрации, у нас это так называется. Это такой мужчина, который в высоких сапогах, со странным выражением лица.
С ружьем.
Для того, чтобы у вас был лучший контакт, и чтобы он не думая сказал. Потому что он может думать, а может сказать сразу. Я ему скажу, что вы приехали из Германии, живете там 9 лет, и у вас к нему претензия. Я думаю, что, понимаете, если бы во время Великой Отечественной войны вы услышали эти слова, то я думаю, мы бы разгромили Германию в 3 раза быстрее. Понимаете? Вот я уверен в этом. Поэтому давайте, что вы там будете в Германии, а наших родных полевок имени Шевченко и имени Первого и Второго канала вы трогать не будете, они только встают с колен, вернее, вылезают из нор.
Какой Шевченко? Тарас Шевченко?
Что?
Какой Шевченко?
Так, все, нам надо заканчивать. Шевченко, я имею в виду этот самый, который в четверг будет на эхе. Так, значит, смотрите, у нас закончилось голосование, и вот его результат. 81,5% считают, что медведь, что государство, то есть медведь, должен заплатить. 660,01%.
Медведь должен заплатить?
Нет, государство.
Медведь.
И 18,5% считают, что это неправильно, и должен платить кто-то другой.
Медведь,
Юрий Кабаладзе, да. Я рад тебя видеть. Ты будешь в следующей неделе?
Обязательно.
Да? Обязательно.
Да.
Да здравствует Кабаладзе. Нет этого, как его, Гусмана.
Гусман. И но... пошли заводить бутылки
пошли.
С собой.
Сейчас мы это все сделаем. Это была программа «Кейс». Впрочем, это не имеет значения. До свидания.
Кейс.